Глава шестая. Дележ шкуры неубитого медведя. Трой Бантоса. На прокачку в данжах мы с командой потратили все время до вечера. Старые данжи оказались лучше новых по добыче, в которые я на всякий случай тоже сводил команду. И, учитывая совсем небольшой откат, я в них и вернулся. Да, все скучно и предсказуемо. Наперед знаешь места, где вылезут те или иные элементали или зубастые хищники. Но, с другой стороны, я же с командой НПС качаюсь, и для них сюрпризы опасны. Так что я уж лучше поскучаю. Учитывая, что пока мы были в данже, в игре проходила всего одна минута, время отката мы использовали, чтобы прийти в себя, перекусить при необходимости и потрепаться. Обычно молчаливый Фандор сегодня был в ударе и только и делал, что сыпал какими-то историями про их караванную жизнь до прихода в параллельный мир нечисти. И только в конце дня мне рассказали, с чем было связано это необычное оживление ассасина. Оказывается, сегодня был день рождения Меладора. И рассказывая все эти истории, ассасин, как его правая рука в бытность караванных будней, таким образом почтил его память. Про Меладора я вспоминал и сам часто. Вот, казалось бы, НПС. Наслепили его как живого, и общаться с ним всегда было интересно. Жалко, что Мирадлент устроил этот нелепый заговор, и мы потеряли нашего товарища. По итогам дня мой новый пэт получает треть моего опыта. Насколько я понял, еще треть вместо половины продолжала идти моему первому пэту. Вырос до 18 уровня и стал такого размера, что в кровать его Адельхейд уже явно не потащит. Издалека его уже можно было спутать с заросшим густой шерстью приличного размера кабаном. И шерсть стала пожестче. В перерывах между данжами я его выпускал, и он тут же начинал рыть норы. С ростом уровней скорость закапывания резко возросла. Последние несколько часов я его, уже отправляясь в очередной раз в данж, оставлял рыться в земле. Зверушка такого размера уже имеет мало естественных врагов. Вернувшись в таверну, я обнаружил на первом этаже хмурого дрессировщика с кубком кваса в руке. «Все прошло хорошо?» — спросил я его. «Да», — лаконично ответил тот с трезвой угрюмостью. «А где Галатиан?» — задал я наводящий вопрос. «Спит там же в номере, на диване», — ответил он. «Навыки он никакие уже не брал, был не в состоянии, только достижения получил». «Ну что же, меня такой вариант вполне устраивал, так даже лучше. А то, мало ли, Галатиан по пьяни вместо вампирского навыка взял бы у Пета что другое». Дрессировщику я выдал обещанную бутылку самогона, который в городе стоил недешево, учитывая проблемы с продовольствием, и тот ушел повеселевшим. Галатиан так богатырски храпел на диване в гостиной, что все наши с Адельхейд попытки заснуть в спальне успехом не увенчались. Пришлось вставать и идти в наш дом. Да, я понимал, что несколько рисковал, оставляя не так и хорошо знакомого игрока одного в своем номере со всеми моими артефактами. Но мне было все равно. Пока что Галатиан проявил себя очень хорошо. И я был готов рисковать ради обретения настоящего друга. Галатиана мы встретили за завтраком очень помятого, но довольного.
«Кажется, я больше не боюсь летучих мышей», — сообщил он нам. «Я обсмотрел то достижение, о котором ты говорил. Это бомба!»
«Погоди, сейчас вернемся в номер, и ты получишь еще и навык, от которого вообще обалдеешь», — сказал я, не забывая налегать на оладьи.
«Только вот что...»
Галатиан внезапно стал серьезным.
«Я с утра немного успел уже прикинуть. Ты спустил на меня 1067 золотых монет, на все эти эликсиры, что я пил вчера ведрами. И мне очень неудобно. У меня всего 300 золотых монет на счету, и это самая большая сумма, что он видел за время моего пребывания в игре. Я уж не говорил, сколько готовы заплатить за такое достижение игроки, узная они, что такое возможно. Думаю, Хай отдадут в два раза большую сумму.
«Не волнуйся, друг», — махнул рукой я. «Ты мне помог вернуть мою девушку. А это вообще ни в каких деньгах невозможно посчитать. И при этом сделал это по-дружески, вообще не заикаясь о вознаграждении, хотя мы были едва знакомы. Если тебя этот вопрос совсем будет смущать, золото за эликсиры можешь когда-нибудь вернуть, через год или два, когда у тебя на счету будут лежать миллионы. А сейчас для меня этот вопрос не принципиальный». Заметил, что мои доводы сильно на Галатиана не повлияли, и добавил.
«Ты еще учти, что это в моих собственных интересах сделать тебя более живучим. Нам с тобой еще верховного жреца кровавых колдунов валить. Возможно, без этого достижения нечего вообще и начинать». Вот после этих моих слов Галатиан приободрился, и после завтрака мы пошли к моему Пету за двумя положенными навыками, включая его фирменный вампирский. Ознакомившись с его описанием, Галатиан ошеломленно поднял на меня глаза.
«Но это же... Я что теперь? Могу перенять любой навык, просто выпив крови?»
«Ну да», — ответил я. «Только помни о моем предупреждении. Перенять можно и плохой навык. Поэтому я пью, если вообще пью, только кровь продвинутых представителей пяти рас. Хотя собрал уже очень неплохую коллекцию крови очень крутых тварей. Так что если ты готов рискнуть...»
«Боже, конечно, я готов рискнуть!» — воскликнул Галатиан. «Мой нынешний уровень можно развить у нового перса за несколько дней, если старого запороть. А что, если удастся какую имбу получить против твоего арпурета?»
«Тебе решать, мой друг, тебе решать», — пожал плечами я. В принципе, я надеялся, что он захочет угоститься кровью из моей коллекции. Мне самому страсть, как хотелось напиться этой кровью в надежде получить что-то еще крутое. Но я помнил о подхваченном у змеи навыке линьки, который сделал меня овощем на два дня, во время которых происходили очень важные события, и понимал, что в моей ситуации такой риск не обоснован. Еще куда ни шло пить кровь у разумных эльфов, людей, хоббитов, гномов, орков или гоблинов. В них закладывать всякие вредные навыки разрабам не с руки. Но что можно получить, попив крови черта, кроме желанной телепортации? Может, у них есть навык, заставляющий их, чтобы обновлять жизненные силы, предаваться оргиям с чертовками? И как я тогда это смогу объяснить Адельхейд, не говоря уже о том, какие чертовки согласятся со мной организовывать эти самые оргии, которые мне из-за навыка станут жизненно необходимы? У экзотики, за которую не могут играть игроки, может быть, все, что угодно, что разрабы могли придумать, чтобы придать игре изюминку. Открыв свой шкаф, я принялся десятками извлекать склянки с кровью и выставлять их на стол. И остановился только тогда, когда вся поверхность стола была заставлена. Но это не означалось, что склянки с кровью закончились. В шкафу их еще были сотни и сотни, их собирали с каждого убитого моба, и я, и Адельхейд. Дубли я раньше сдавал в лавку, но последнее время этим уже не заморачивался. Платили за них гроши, не хотелось тратить ценное время на эту ерунду. Галатиан присвистнул.
«Ну, у тебя тут и богатство накопилось. Точно не жалко?»
«Так для того и копил, чтобы использовать», — ответил я. «Начнем?» Первые две склянки, что я протянул Галатиану, были с кровью демона. Я давно на них зарился, учитывая уровень этих тварей за 300. Ну ладно, посмотрим, что полезного он сможет из них извлечь. Галатиан выпил первую склянку, подождал немного и недоуменно посмотрел на меня. «Все в порядке. Забыл сказать, что обычно навык срабатывает в 50% случаев», — уточнил я. Галатиан кивнул и опрокинул вторую склянку.
«Ага, есть эффект», — просиял он через пару секунд. «Зачитываю.
Мастер удара головой 9 уровня. Ваша голова становится мощным оружием. Вы можете, нанося ей удары, дробить камни, не неся никакого ущерба для здоровья. Шанс 9%, что сила вашего удара увеличится наполовину».
«А я и не знал, что у демонов есть такой скилл», — покачал головой я.
«Ну, не супер-пупер, но навык интересный», — бодро прокомментировал Галатиан. «Что дальше?»
«Вот пузырьки еще с кровью 20 демонов», — показал я пальцем на край стола.
«Ого!»
— сказал Галатиан и начал осушать склянку за склянкой. Затем он занялся оставшимися склянками. Осушил 5 склянок с кровью чертей, затем принялся пить все подряд. Я старательно фиксировал, какой навык из крови какого моба он получает. Мало ли ему даст сражиться чем-то совсем имбовым. Тогда и я снова подумаю над тем, стоит ли и мне рискнуть. Что меня удивило, когда стол опустел. Уровень полученных Галатианом навыков, даже от высокопоставленных мобов, оказался намного ниже тех, что я получил с кровью проходивших сеансы у пэтов представителей 5 рас. Несмотря на то, что уровни у них были намного ниже, чем у тех же демонов. Когда он почистил весь стол, мы систематизировали самые лучшие из полученных им навыков.
«Проныра 8 уровня. Вы способны пролезть в узкую щель или проход по размерам на 20% меньше самого широкого места вашего туловища. Шанс 9% протиснуться в щель или проход на 25% меньше самого широкого места вашего туловища. Мастер подземелий 12 уровня. Вы способны передвигаться под землей на 20% быстрее. Шанс 12% заранее заметить при прорытии туннеля, находящийся на пути камень. Шанс 15% заблаговременно обнаружить подземную реку. Корона боли 8 уровня. По вашему желанию на секунду противника охватывает нестерпимая боль в районе головы. Шанс 9% продлить приступ боли еще на 1 секунду. Тяжелые ноги 9 уровня. Скорость противника падает на 15% на 2 минуты. Шанс 10% продлить замедление еще на полминуты. Взгляд орла 8 уровня. Острота вашего зрения обостряется на 25%. Шанс 10% рассмотреть замаскировавшегося на расстоянии до 100 метров неприятеля. Быстрый меч 9 уровня. Скорость вашей реакции при фехтовании увеличивается на 15%. Шанс 10% на полминуты увеличить скорость реакции на 20%. Палач 11 уровня. Вы способны причинить дополнительную боль при пытках. Шанс 12% вызвать у жертвы желание покаяться в своих грехах, рассказав вам необходимую информацию. Шанс 15% заставить жертву подумать, что вы ее лучший друг, и добровольно поделиться информацией. Кровавые язвы 13 уровня. Удар вашего меча 30% случаев способен вызвать у противника кровавые язвы вокруг места удара. Шанс 14%, что рану нельзя будет заживить при помощи магии. Шанс 16%, что используемое зелье лечения окажет противоположный эффект на рану.
Вот так. Ничего действительно имбового не оказалось. Не сказать, что Галатиан был разочарован, учитывая, что кроме этих получил еще десятки других навыков, пусть и широко распространенных. Как он сказал, лишним в хозяйстве ничего не будет. А я, наконец, решился и написал Манивальду письмо с предложением купить у меня данж, где можно разжиться реликтовым вамбатом, честно отметив, что откатится он только через месяц.
Манивальд. Штаб-квартира клана «Гордость победителя».
Сегодня Манивальд принимал гостей, хотя обстановка встречи и была достаточно безрадостной. Клан-лидеры впервые собрались на совещание после поражения от кровавых колдунов. Настроение у них было невеселым. Кланы были деморализованы, оказавшись чуть ли не на грани распада. Слишком много поражений, слишком сильные враги. «Давайте будем реалистами», — сказала Минджу. «В нынешнем виде коалиции себя исчерпала. У нас слишком мало сил для победы над кровавыми колдунами. Наши союзники ни рыба, ни мясо. Пока эти орки, гномы и нечисть раскачаются, пока перебросят свои силы, кровавые колдуны уже дважды успеют нас разбить».
«Но я так понимаю, что вести речь о сдаче позиций и возвращении в наш мир мы тоже не готовы, верно?» — спросил Хансин.
«Да, конечно», — ответила Минджу. «Для нас это смерти подобно. Стоит только с позором вернуться, как начнется массовый исход игроков из наших кланов. Никто не захочет оставаться в клане, потерпевшем столь унизительное поражение».
«Ну, это понятно», — сказал Манивальд. «Насколько я понимаю, вы предлагаете максимально расширить коалицию, позвать войти в нее другие кланы игроков. Но тогда какие гарантии, что наши игроки не перейдут в эти кланы, едва они появятся в параллельном мире?»
«Я предлагаю заключить с каждым новым кланом контракт, в котором будет указано, что он не будет принимать к себе игроков из наших 8 кланов», — ответила Минджу. «Секретным пунктом, конечно».
«Да, только секретным пунктом. Без права разглашения», — согласился Санада Юкимура. «Потому как, если наши игроки о таком пункте узнают...» «И еще нам нужны дополнительные стимулы для наших игроков оставаться с нами», — предложил Джо Смит III. «Над этим нужно хорошо подумать. Очень неплохо было бы одержать убедительную победу с кучей трофеев над какими-нибудь врагами».
«Увы, но враги у нас тут сейчас только одни. И у нас с ними никак не вырисовывается победа», — пожал плечами Манивальд. «Хотя идея в целом хорошая. Только предлагаю реализовать ее иначе. У нас сейчас три основные проблемы с кровавыми колдунами. Первая — у нас слишком мало войск. Вторая — фигура верховного жреца Арпурета. Мы все видели, что поскольку мы не можем использовать против него магию, мы ему не соперники. Это же просто резня какая-то начинается, когда он прорывается в наши ряды. Он, наверное, в последней битве перебил треть наших сил в одно рыло. Третья проблема — мы не знаем, где новые базы наших врагов».
Манивальд сделал небольшую паузу для пущего эффекта и продолжил.
«Поэтому что я могу предложить? Как решить первую проблему, хорошее предложение сделала Минджу. А вот по поводу второй и третьей... Я предлагаю скинуться и учредить две премии. Скажем, по 200 тысяч золотых монет каждая. Первая премия будет выплачена тому, кто сумеет убить Арпурета. Вторая — тому, кто сообщит, где прячутся кровавые колдуны».
«Да, мысль о том, чтобы завладеть такой суммой, а также прославиться, сможет отвлечь наших игроков от размышлений о недавнем разгроме», — согласился Гупта.
«Единственное, премии недостает некоторой округлости. Скажем, пусть будет не 200 тысяч, а 250.
Четверть миллиона с точки зрения пиар-технологии звучит намного привлекательнее, чем 200 тысяч. Согласен. Увеличение суммы не принципиально с нашими-то фондами, сказал Джо Смит III. Хотя, конечно, со второй задачей не будем иметь иллюзий. Не используем магию убить такое сильное существо.
В данный момент это не важно, сказал Манивальд. Пусть люди думают, мало ли кто сможет что придумать. Не будем недооценивать потенциал наших игроков. С увеличением суммы тоже согласен.
Один за другим и другие лидеры поддержали и идею о премиях, и об округлении суммы каждой до 250 тысяч золотых монет. «Я вот что еще предлагаю», — сказал Гупта сразу после этого. «Давайте не только назначим премию, но и разместим где-нибудь эти суммы в надежном месте. Пусть любому игроку нашего альянса можно будет прийти и поглазеть, как лежат две горки золота. Так сказать, будет еще и визуальная стимуляция к подвигам». С этой идеей тоже согласились. Горки золота для обозрения решили выставить во владениях того же самого Гупты. Его люди отыскали в горах хорошо укрепленный город, в королевском замке которого и решили выставить премии для обозрения. Манивальд даже заподозрил, что Гупта в реале работает пиарщиком или рекламщиком. Уж больно он был склонен к предложениям в этих сферах. «Хорошо. Раз с этим разобрались, в повестке дня у нас опять первый вопрос. По поводу коалиции». Вернулся к первоначальной теме Гупта. «Насколько широкую коалицию мы будем создавать? Есть много вариантов. Первый — позвать все кланы, входящие в первую двадцатку. Второй — все кланы из первой сотни. И третий — вообще всех желающих сражаться с кровавыми колдунами без ограничений».
«Имеет значение и другой вопрос», — сказала Минджу. «На каких условиях мы их пригласим? Готовы ли мы отказаться от части своей доли в прошедшем разделе местных земель?»
После этого вопроса на некоторое время повисла тишина. Он был очень болезненным. Клан-лидеры уже успели привыкнуть к мысли о том, как разбогатеют, захватив огромные местные земли в свое полное распоряжение.
«На самом деле не вижу проблемы», — вздохнул Манивальд. «Нет у нас тут никаких земель и не будет, если мы не сумеем расправиться с кровавыми колдунами. Армия Ада, хотя нам с ними изначально тоже не повезло, все же более удобный противник. И с ним мы еще успеем схлестнуться. Но кровавые колдуны — это нечто. И нужно быть готовыми делиться, чтобы с ними совладать. При этом учитывая, что чем больше мы тянем с обсуждением, тем увеличиваем остроту проблемы. По моим подсчетам, за сутки армия кровавых колдунов с их десятками алтарей способна прирастать на 50 тысяч солдат».
Не сразу, но с этой мыслью были вынуждены согласиться и другие клан-лидеры. После долгих обсуждений решили выделить треть ранее поделенных между собой земель в качестве фонда для раздела между новыми привлекаемыми союзниками. Также не сразу, но договорились, что пригласят в параллельный мир все желающие кланы из первой сотни, за исключением 15, которые были у членов Альянса в списке враждебных. Манивальд, закончив совещание, проводил гостей и начал просматривать свою почту. И вздрогнул, увидев письмо от Троя с предложением приобрести еще один данж. Ранее купленный у Троя данж «Железная воля» здорово приложил Манивальда. Не понравились ему все эти пытки с реальной болью и беготня по горящему мосту. И пусть достижение было получено и являлось неплохим, но еще один такой же клан-лидер покупать не хотел. Хотя и Трою претензий предъявить не мог. Подняв переписку с ним, Манивальд обнаружил, что тот честно предупредил о том, что данж специфический. Клан-лидер просто забегался и забыл об этом предупреждении. К счастью, новый предложенный данж был на получение пэта, и по описанию Троя пэта очень даже неплохого. Маннивальд сходу предложил ему заплатить 50 тысяч золотых монет. И, подумав, написал и про то, что скоро альянс кланов расширится, а также учредит две премии за убийство Арпурета и местонахождение его армии.